подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политолог Андрей Казакевич. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
А так само методолог, философ, громадский деяч Владимир Маскевич. Владимир, добрый день.
Привет, Аня.
Тема нашей сегодняшней гутарки господарства – это «Где место лидера?». Нагодой является решение российского оппозиционера, ну, можно сказать, лидера российской оппозиции, вернуться в Россию. Ну, как вы помните, он был отручен, доставлен в коме в Немеччину, там его вылечили от отручивания. Ну, а зараз он как бы здоровый. Плюс к тому на им как бы две криминальные справы. Российские следственные органы звернулись в прокуратуру, каб ему умовный термин изменили на, так мовить, реальный. И плюс к тому еще одну справу супроти его распочали, взбудили, так само там за крадеж неких гуманитарных грошей и так далее. Так что існує імовірність, что ну вот он прийде, его, так сказать, под белые руки, як кажуть по-російську, и возьмут. Але я сказав, это нагода. Причина, может быть, тому, что ну, не наша може справа обмерковывать російські справи, мы обмерковываем білоруські справи. Это виказування Владимира, який сьогодні удельничає в нашій передачі, про те, що варто было б белорусским лидерам, белорусским политикам, которые находятся за межой, вернуться. При всех рызыках, при всех але вот позиция Владимира такая, что это было бы варто сделать. Владимир, чему? Как вот вы можете выкласти свою аргументацию?
Есть несколько чинников, по яких я высовываю эту пропанову. Першая политэмиграция, политические эмигранты, это ну, иншая форма репрессий, накированная супроть оппонента у режима, иншадумцев, когости садят за краты, когости вытискают, вывозят, ти, там, примушают выехать с мяжу. Коли мы кажем про то, что у нас революция, у нас политвязни, у нас политэмигранты, и мы там протестуем, мы там нечто робим, те говорим, кучей больше про то, что треба вызволять политвязнев, треба так само и вертать политэмигранты в Украину. Больше того, покольки назираючи за станом протестов, я бачу певную рутину, в якую потрапляюць гэтыя протесты. Кожны дзень мы робім одно і тое ж, без усялякіх станоўчых вынікаў. То трэба нейкім чынам высоўваць мэту, якая можа аднавіць энтузіазм, мабілізаваць гэтыя протесты на дасягненне конкретных мэт. Ось у якасці такой мэты я і кажу, што трэба ставіць гэтую задачу вяртання палітэмігранту. Один момент, ну и другий момент. Я разумею, что коли Светлана Тихановская и остальные лидеры застанутся за межой, то их чакает лёс, який мае сёння там Зенон Пазняк, Олег Санников и іншыя, кто вымушены были з'ехаць, и калі ничего не предпринимать, не подымать хвалю за их вертанне, не рыхтовать там протестную частку грамадства, каб домагаться их вертанне, то потиху, потроху ситуация становится звычайной, и они назаўсёды застаются там, да, и там придется чакать новой хвали там революционной, а эта частка нашей истории может быть закрытая просто. Ну, все.
Андрей, А як ви оцінюєте, скажімо так, недохопи такого варіанту, хіби, можливо, цього варіанту? Ну, по-перше, ну, шкода людей, от, реально, скажімо, той же Навальний чи Тихановський, ну, візьмуть, посадять. Навального, може, я ще раз травануть з Тихановської, йой тоді в кабінеті Ярмошиной кое-что обіцяли, і навіть не тільки відносно її самой, ну, це ж нікуди не поділося. Ці, це, якби, не фактор, а от важно те, про що казав Владимир, що якби от вертання лідера, вертання першої особи, ну, один із нешматликих, так сказати, от подеяв, штуршков, які могли б змінити ту тенденцію, яку ми зараз бачимо.
Ну, я, може, тут не зовсім докладно зрозумів думку Владимира, ну, принаймні, наскільки я її зрозумів, то він казав не про те, як от вертання прямо завтра відбулося, а про те, що треба над цим працювати. Що і протестний рух мусить ставити це питання, на кожній міжнародній зустрічі, наприклад, там лідери мусять ставити це питання про вертання, да? І гэтым я абсолютно згодний, звісно, треба гэта домагатися, тому що імміграція не мусить бути довгою. І тим більше і неяк затягнутою. Треба домагатися того, щоб була можливість політичної діяльності внутрі Білорусі, щоб були гарантії безпеки для вертання. От питання, звісно, стоїть у тим, коли гэта робити, так? І в якому форматі. Це, напевно, найбільш таке сперечне і дискусійне момент, ну, принаймні, для мене. Але то, що само питання, це мусить ставитися на порядку дня, воно мусить бути одне з потребуванням серед інших, серед визволення зневолених і спинення репресій і усіх остатніх. Це видовищно. Я тут нічого не можу сказати супер. От коли ми кажемо про те, як верталися менавіто завтра, там, так, то, ну, тут...
Ну, глядите, я менавіто про таку моральну дилемму. От ви кажете, і Владимир каже, так сказати, домагатися, вертання. Ну, от вертання Навального ніхто не домагався. Он просто сказав, я вертаюся домой. Я розумію всі ризики, каже він. Я розумію, що мене можуть посадити, але я вертаюся домой. От, умовно кажучи, ви б хотіли, от ви особисто, хотіли б, як Тихановська сказала, я вертаюся домой. І це варто, з вашого пункту гледження, йой, от сьогодні це сказати, як Навальному?
Ну, скажімо так, я не бачу сенсу тим, як чоловік, да, Тихановська Світлана приїхала зараз у Мінськ, і її просто арештували. Чому? Тому що це може мати тільки краткотерміновий ефект. Да? Коли це не буде підрихтовано, коли, скажімо, не будуть ніякі гарантії безпеки, ці вугорі, скажімо, це не буде пропрацьоване діяння, то, ну, що, ну, арештують, да, можливо, це дасть новий імпульс протестам. Можливо, ми побачимо більше протести, але наскільки там, ну, ну, от, на місяць.
Нельсон Мандела 27 років сидів у турмі.
Ну, так, да, от, ну, 27 років, там, ну, це все можна, да, розігрувати. Але в будь-якому випадку тут невідомочні плюси, скажімо так, для вирішення ситуації. Можна подати ситуацію з Колесніковою, да, і коли вона відмовилася, да, їхати, який це був громадський резонанс. Але коли це трималося в мейнстрімі? Ну, може бути, місяць. І все, а потім люди так само до цього призвичаються, так само про це забувають. А заходження Світлани Тихановської за межою, її можливість, наприклад, там зустрікатися з сусідніми лідерами і вести іншу політичну діяльність, це все-таки так само дуже важливий фактор. І в відрозненні від багатьох інших ситуацій, все-таки от конкретно Світлану Тихановську замінити не тримається, тому що з її шмат зустрікається тільки тому, що за її мільйони люди проголосували. І ні з ким там, ні з Латушкою, ні там з Цепкалою, там ці ніякими іншими лідерами на такому зрівні, напевно, не будуть зустрікатися, принаймні не будуть зустрікатися так серйозно. Тому тут є страти дуже серйозні, а переваги ну, не настолько видовочная, особенно, как мы скажем, просто про такое вот спонтанное решение, что вот я вертаюсь, еду там на белорусскую межу. Это причем это только, ну, как бы частка, да, всей этой истории, врешті, если ее могут просто не пустить.
Владимир, і вам тое ж питання, може бути, сапраўды, я не зусім вашу позицію зрозумів. От коли б сьогодні Тихановська, як Навальний сказала, а я вертаюся. Посадять, значить посадять, значить такий льос. От на ваш погляд, це було б добре, ви б, якби це вітали і з морального пункту гледження, і з політичного пункту гледження?
Ну, видите, не варто доводити все до абсурду, да? Во-первых, я не Тихановская. Сказать «я вертаюся» может только сама Тихановская, как говорит там той самый Навальный. Вот, немагчыма параўноўваць ситуацию Навального и Тихановской, вагу Навального у российской политики и вагу Тихановской у нашей политики на сегодняшний момент, на сегодняшний день. І в гэтым сэнсе Пазняк можа сказаць «я вертаюся», там Саннікаў можа сказаць «я вертаюся», і Ціхановская можа сказаць «я вертаюся», ці ніхто з іх такога гаварыць не можа. Я не магу сказаць «Светлана, вертайцеся». Я магу сказаць «мы чакаем, мы, пратэстоўцы, чакаем вертання Ціхановскай». Калі я абмяркоўваў гэта ў Вільні, я казав, ну, на подрихтовку, я так прикидываю, да, потрібно було б 3 місяці. То бок ставить питання про вертання можна десь і там на кінець зими, весну. Ну, тоді на кінець зими було, а зараз уже там на весну можна казати. Да. Це потребує велізарної подрихтовки. І коли я пропоную, ну, чи кажу про гэтую пропанову, ну, наприклад, ось учора я розмовляв про гэта з Андрюсом Кубелюсом, парламентарієм від Литви, який зараз там ось адказний за стосунки з усходнім партнерством там і так далі. І он одразу розуміє всі гэтыя чинники і каже, ну, так, мы могли б тогда с боку Евразвязу подтягнуть ОБСЕ, подтягнуть дипломатов, распачать подрыхтовку группы краинов, которые взяли на себе там отказность за посередническую миссию и для вертания, и для перемогу и так далее. Бо одразу ж так само он разважая про то, а для чего вертаться? Просто так вертаться. Вот я про Навального ничего не разумею. И он вертается и вертается. А для чего можно поднимать питание про вертание Тихановской? Про двоевладье, про перемовы, тиснуть на это. И покольки весь свет, и Злученные Штаты, и европейские краины не спыняются повторять, что выйти из этого политического кризиса только перемовы, то перамовы і павінны ісці ў нашай краіне з гарантыямі бяспекі кожнага з бакоў гэтых перамоваў. Так што, калі мы ставім гэта пытанне, ну, не абстрактна, не даводзячы да абсурду, можна абмяркоўваць, а як гэта, ну, арганізаваць, обустроить пэўным чынам, да, там дамагацца, што для гэтага трэба рабіць, і тады пытанне пераўтвараецца, ну, цалкам у практычнае.
Андрэй, вот я якраз пра практычнасць, ну, сапраўды, скажам, заходнія краіны, першую чаргу заходнія краіны. Расейцы тут наўрад ці будуць пераймацца за тыя нагоды. Выставіць як бы патрабаванне. Вот мы патрабуем от белорусских владов, принамсти спынить криминальный переслед, а Тихановская под криминальным переследом, вот как бы свежая справа, коли про скоску там было сказано, что эти люди обвинувачиваются в тяжких злочинствах, в тем лику и она, и можно домагаться, вот как бы это было, скажем, криминальная справа закрыта. Але можна дамагацца многа чаго. Можна дамагацца, напрыклад, пакарання Катава Крэсціна, можна дамагацца вызвалення 170 людзей, которые ўжо сядзяць рэальна за кратамі, у тым ліку там і Бабарыкі, і Ціхановскаго, мужа яе, і многіх іншых. То есть запатрабаваць можна вельмі многа. Але якби от на ваш погляд, от потребування спинити кримінальну справу супроти Тихановської, це якби простіше, чи це більш ефективно? От як ви ставитеся до цього? Ну, можна, звісно, можна много запотребувати. Можна просто запотребувати, щоб Лукашенко свалив, сів в самоліт, улетів в Подмосков'я і там відпочив. Коли б він виконав це потребування, було б ввогулі судово, всі проблеми зняло.
Ну, яно принамсі зрозуміло було б, да, для білоруських, для європейських політиків. Ну, і це таке питання, ну, справді б мало такий широкий політичний резонанс. Ну, тому що, коли ми кажемо про політзневольених, це одна ситуація. Тут ми кажемо про чоловіка, який фактично перемог, ну, принамсі, по шмат яким дадзен перемог на выборах. Ми маємо справу з чоловіком, до якого, ну, справді, шить там кримінальні артикули вельми смешно, безпідставно, там, тому що, ну, всі ми ведаємо обставини всієї нашої політичної кампанії. І, ну, гэта, скажем, пункт, ён, конечно, был бы, увагі до яго было б значна больш, калі мы кажем про прыцягненне увагі ці прыцягненне некіх механізмаў еўрапейскіх па, ну, вот, у гэтым рэчце. Хаця, конечно, но сама по сабе потребування Європи, це, звісно, далеко не те, що буде автоматично виконуватися білоруським владом. Ти будеш пообіцявши і давши гарантії безпеки, потім ніхто не забороняє Лукашенку, ну, арештувати чоловіка, коли він приїде в Білорусь. Ну, врешті-решт ми шмат разів сутикаються з тим, що Лукашенка просто порушав ті обіцяння, які він давав, причому не тільки Заходу, але навіть Росії. Тому ризики тут в будь-якому випадку є. Але як додатковий пункт повістки, ну, мені здається, це був би такий, ну, корисний ход, особливо от бігуча ситуація, яка справді все-таки потребує праці над тим, щоб був почати тим чи іншим форматі національний діалог. А я не можу без деескалації, без вертання людей. І це, принаймні, треба виносити на порядок дня. А вже як це буде виглядати технічно, і коли може бути життєвольне, це інше питання.
Владимир, я хотів би, щоб ви удокладнили свою думку в тому сенсі, що от це, якби, потребування, я так фактично зрозумів, гарантії для безпеки Тихановської, скасування кримінальної справи супроти її. От тиск в цьому накірунку, він, якби, тут досягнути поспіху простіше, чим по шмат інших потребуваннях, які пред'являються. Ці важність по їм, якби, ну, вельми високий, незалежно от того, наскільки це просто. Тому що, ну, Лукашенко і так, я сказав, пред'явлена велізарна кількість. Тобто ви повинні визволити політв'язнів, людей, які вже сидять, ви повинні покарати Катову, ви повинні провести нові вибори. Ну, от ще йому скажуть, що якби, ви повинні впустити, дати гарантії Тихановській. Ну, скажите, у меня, вот, бачите, у вас так много потребований, что я, у меня на все их отказ один. Не так, так не будет.
Коли вы говорите только про вербальные потребования, ну, ведаете, коли я был малым, еще подлетком, то советских людей выгоняли на демонстрации с лозунгами «Свободу Анжели Дэвис». Ну, ходите вы с гэтыми демонстрациями там до посинения. Да? И что? Я кажу не про вот гэтые голословные потребования, да? А я кажу про деньги, якое треба робить, треба рыхтовать вертанне, а не потребовать от злочинного режима, кривавого режима, нелегитимного президента, несаправдной прокуратуры, следчего комитета, якая узбудила гэтую справу. Да? мы признаем нелегитимным гэтага президента. Мы признаем несапраўднай гэтую уладу. А чамусьці признаем сапраўднай открытую криминальную справу. Давайте дзейнічаць уже, а не патрабаваць. И это подрыхтовка вертання Тихановской с уаточэнні людей с дипломатичной недотыкальностью. Хай арештовывая амбасадару и людей, яких призначить АБСЕ, там Евразвяз, для экскорту Тихановской при пересечении межи. Тут, на гэтым баку, павінны мусіць сустрэць яе там десятки тысяч людей, якія приедуть у каменный лог. И так далее, да? Тому технічныя деталі сапраўды зараз не варта абмяркоўваць, бо іх там шмат чыннікаў і ресурсы трэба ўсе падлічыць, што мы можам з гэтым зрабіць. Але трэба спачатку паставіць на мэту, што там варта вяртаць палітвязняў і варта дамагацца, не патрабаваць, а дамагацца перамоваў, да? І там вызвалення палітвязняў і так далее. Знову же, мы можем сколько заугодно потребовать вызволения политвязнев, а коли мы ничего не робим для этого, то их вызволять потом. Так, как это было у 11-м годе, почнется гандель политвязнями, почнется гандель тиск на Европу, как Европа сняла санкции, перестала робить одно, другое, коли мы выпустим там спочатку нескольких политвязнев, выпустим Бабарику, выпустим Колесникову, будем до конца трымать снова Статкевича, Дзятка там и так далее, да? А мы все потребовать будем на словах.
Владимир, я разумею, что сакрэты выдаваць і не варта, і тут ёсць свае, што называецца, асаблівасці, але сутнасць вашай ідэі, калі я правільна зразумеў, што забеспячэнне Святлане Ціхановскай бяспекі дэ-факта, фактычна. Не просячи про штосьці Лукашенко, а вот забеспечиваючи некой дзейнасцю. Якой не важно, вы покуль не хочете...
Лукашенко. Ничего не треба просить.
Понял, ясно. То есть громадство, там, дипломаты, те еще какие-то инструменты, вот это будут забеспечивать. Я правильно зрозумел?
Так, мы ведаем, вот. Что можно забеспечить. По-перше, шмат людей... на улицах. А, ну, можно, конечно, фантазовать про то, что можно узброенным там неким отрядом там забеспечить, да, безпеку там пэўную. Але давайте не марыть про фантастичное, а говорить про то, что мы можем забеспечить деля вертання. Это массовый тиск у самі Мінску, экскорт от мяжи до Мінску Тихановска, гэта дипломатичная подтримка, но як амбасадары обороняли, например, Светлану Алексеевичу. И домагаться згоды Евразвязу, АБСЕ там, чи інших там краинов и тих, кто може погодиться на гэта, да? Это так само пэўная гарантия безопасности. И хай себе Лукашенко думает, распачать войну с Евразвязом, коли он арештует эскорт Светланы, який будет иметь люди, которые будут иметь дипломатичную недотыкальность. Хай он на это пойдет тогда. Да?
Давайте, Андрей,
при этих умовах это становится махчимым. Сегодня, вот коли она вертается сегодня, сапраўды, все мают рацию. Да, конечно, ее посадят. Одразу ж схопят там и закрыют, как Колесникову, как с знаком Максимы там и у всех остальных. Мы что, не ведаем, на что здольны этот режим? Что они будут робить? Да? Але, коли мы не змагаемся и покидаем все, как есть, то давайте одразу признаем уже все. Скончилась наша революция, да? И будем чекать новых часов.
Андрей, ваша оценка, вот мне уже стало больше зрозумело, магчыма, вам так само, вот сценарий, які мае на увазе, ну, не раскрываючи всех деталей, Владимир, але, ведаете, я вот пригадываю, памятаете вертание при Порошенку Саакашвили? На початку все так и робилось. Там, до речи, как вы знаете, был просто прорыв мяжи, люди вокол там и Тимошенко, и иншие. і, ну, там крыху інший режим, і певны час, некалькі дзён его не трогалі, а потом тронулі. Так не можа быць.
Да, все можа быць, ну, мы ж ведаем пра нашу владу. Я нават не думаю, што іх там моцна стрымае экскорт там дыпламату. Ну, прынамсі пастану на сёння. Ну, але гэта не значыць, што гэта пытанне не трэба прапрацоўваць, таму што яно свой час можа згуляць ключавое значэнне для палітычных раскладаў. І прынамсі яго, зноў жа, я кажу, трэба ставіць. Яго вельмі важна ставіць для таго, каб і знешнія лідары разумелі, што нікога няма жадання вечна знаходзіцца ў эміграцыі. Лідеру, принаймні, немає такого жадання. І мені здається, це важливо психологічно для тих, хто підтримує протестний рух. Демонстрація того, що ну, так, тобто лідери, вони не відчувають себе утульно і добре там за межою і готові повернутися, як тільки для цього будуть створені умови.
А от, до речі, ви лічите, що Світлана готова? Ну, зрозуміло. Чужая душа потемки. Але, ну, она все ж таки, как бы, да, она фактично под ультиматумом, под погрозами съехала. Она, это тяжко назвать, по доброй воле. Але, ну, я кажу, ты ж, как бы, это в любом выпадку рызыка. Она пойдет на такую рызыку, как вы думаете?
Ну, я не могу за ее отказывать. И, конечно, это питание вельми складанага индивидуального выбора. І, ну, і все, що я можу на це сказати. Я просто розважаю з пункту гледження політичної метазгодності, ну, так як...
Ну, я воставдатель на випадку об цьому.
Да, і не треба вирішати за її там, чи за інших, да, кожен приймає рішення за себе сам. А мы справді можемо розмовляти тільки про політичну метазгодність і, ну, розважати про те, що буде коли. А, якія плюсы і мінусы, калі яна вяртаецца, якія рызыкі, якія адмоўныя рэчы і так далей. Хоць уявім сабе, што ўсё застаецца так, як ёсць, да, і гэтыя тры месяцы мы не рыхтуем, ну і гады, ну колькі ўжо там па тэхнічных пытаннях мы дамо на рэалізацыю гэтай мэты. Хоць усё будзе ісці так, як яно ідзе. Да? І што будзе? Рейтынг ці там імідж Светланы Ціхановскай будзе паніжацца. Будзе паніжацца і нарэшце там ён дойдзе вось да Саннікаўскага ці Пазнякоўскага, і ў нас не будзе лідэра больш. Да? Прэміі Сахарова, там Нобелеўскія, якія заўгодна, да, яны не надаюць там шмат вагі там унутры краіны, палітычнай вагі чалавеку. Туды мы згубім усё, у тым ліку і вось лідэра, на якога арыентавалася грамадства пратэснае. І далей, давайце паразважаем пра тое, а што будзе рабіць рэжым, калі абвесціць гэтую мэту. Ну, не ўсялякая мэта можа быць дасягнутай. Да? Штосьці можа пайсці не так, будуць нейкія іншыя там уводныя там абставіны, акалічнасці паўставаць, і можа не атрымацца. Але вось калі мы абвяшчаем гэту мэту, і пачынаем рыхтавацца, што на гэта можа адказаць рэжым. Яны ж таксама спалохаюцца, яны будуць дзёргацца, яны будуць рабіць памылкі. І нам трэба будзе карыстацца гэтымі памылкамі, сачыць за іх дзеяннямі, карыстацца іх памылкамі і так далей. Яны летам, там, ну, у мінулым годзе, у 20-м, зрабілі шмат памылак. Нейкімі памылкамі мы іх скарысталіся для дасягнення власных мэтаў, а некаторыя прапусцілі і не змаглі скарыстацца. Дык вось, калі мы распачынаем сапраўднае палітычнае дзеянне, то трэба уважліва сачыць за тым, што робіць праціўнік, карыстацца ўсімі тымі памылкамі, які ён робіць, ну і ўрэшце рэшт проста брацца за палітыку. Бо на сьогоднішній день, коли координаційна рада шмат разов виказувалися, ні-ні-ні, ми не потребуємо влади, ми це саме не змагаємося за владу, ми навіть не політикою займаємося, ми громадська ініціатива, там, навіщо створалася гэтая рада. Навошта ўвогуле мы распачыналі все гэтыя працэсы? Давайте ўжо брацца дарэшце за сапраўды рэвалюцыйную справу і мяняць рэжым. Для гэтага прадпрымаць пэўныя захады, а не сядзець і чакаць, пакуль Лукашэнка сам сыдзе ці давядзе краіну да поўнай галечы.
Добра, добра, дзякуй вялікі Владзімір, дзякуй вялікі Андрэй. Ну, магчыма, у нас такой жорсткай спрэчкі ў вас не атрымалася, але я думаю, што мы розныя аспекты з вамі гэтай праблемы абмеркавалі, і я думаю, што это яна яшчэ будзе абмяркоўвацца, а затым як пойдзе гэта абмеркаванне, як пойдуць далейшыя падзеі, я думаю, што нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды».
Вы слухали подкаст «Радио Свабода».
Усе подкасты «Свабоды» у интернете на адресе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свабода».
Добрый день, гэта канал «Свабода прэміум», тут Ганна Соуся Празі і на відэасувязі з Мінску стваральнікі YouTube-каналу «Я снімаю», рэжысэр Дмітрий Шынгур і адна з аўтараў праекту Ганна Данілюк. Добрый день, Дмітрий, добрый день, Ганна.
Вітаю, Ганна.
Ваш праект пачаў стварацца пасля падзеі ў жніўні 2020 году, пасля жорсткага гвалту, пасля масавых мірных акцый пратэсту. Ну і все, хто працуюць у ім, гэта былы журналісты дзяржаўных, ці як можна сказаць, праўладных СМІ, і пераважна супрацоўнікі міжнароднай тэлерадыёкарпарацыі «Мір» у Беларусі, якія самі звольніліся ці былі звольненыя. Ганна і Дмітрий, раскажыце, як адбывалася звальнення і то, і як узнікла сама ідэя гэтага СМІ. Представьте, калі ласка. Ганна, вы першая, напэўна, пачнеце.
Ну да, давайте я начну первое. Я уволилась в августе, я уволилась в середине августа, и ну сразу такая небольшая ремарочка. Мне кажется, нужно объяснить, что телеканал «Мир», он все-таки немножко, скажем, в стороне от наших одиозных таких скандальных ВТ, ОНТ, СТВ, да. Но в августе я, наверное, не смогла смириться вот с этим выбранным вектором освещения ну, освещения ситуации в Беларуси, потому что, мне кажется, был выбран такой момент замалчивания, вектор замалчивания. И знаете, когда весь мир с ужасом наблюдает видео с кадрами насилия в Беларуси, а наши журналисты едут и рассказывают там про новые комбайны или про то, как замечательно у нас все сложилось с внутренним туризмом во время пандемии, ну как-то у меня начал развиваться когнитивный диссонанс.
Ганна, скажите, а вы чем непосредственно занимались, какая ваша была праца?
Я была автором программы «Беларусь сегодня», мы ее переформатировали, должно было быть другое название, автором и, ну, собственно, в кадре работать должна была. Вот, ну и такие темы, ну, довольно неплохие, благодатные были, там мы и феминизм в Беларуси собирались поднимать, и эйджизм, то есть какие-то проблемы. Просто рассказывать про наших классных белорусов, про наших классных бизнесменов. Ну и как раз мы работали над переформатом, и в это время нас тоже периодически привлекали на новости. Вот. И я помню, что как раз мне нужно было ехать снимать новый комбайн белорусский, а это уже было после вот самое-самое вот пекло, что называется, после выборов. И, ну, конечно, с этим было невозможно смириться. Это были бессонные ночи, начал развиваться вот этот вот когнитивный диссонанс. И люди на улице начали подходить, когда мы шли там с микрофоном мировским и говорить нелицеприятные вещи. И, ну, знаете, ведь профессия журналиста, она действительно не про то, чтобы всем нравиться. И с этим можно было бы смириться, если бы я внутри сама с этим не соглашалась. И поэтому я приняла решение, что больше я здесь работать не могу. И уволилась. Вот.
Расскажите, Дмитрий, як гэта у вас было, і больш пра каманду, хто яшчэ ў складзе вашага праекту?
Ну, скажем так, когда я работал, мне посчастливилось не работать на новостях.
У «Мира» так само, так?
Да. Поэтому я работал в основном это программы были, ну, о жизни, так скажем, социальные скорее. И ну, в то же время, когда начались уже августовские события, программ стало гораздо меньше, потому что, собственно, люди отказывались даже просто участвовать в программах. Ну и времени свободного стало больше, соответственно. Вот, и выходишь в город и видишь то, что происходит, а приходишь на работу, и ты этого ничего не видишь. И, собственно, хочется это как-то тоже показать. Ты телевизионщик, ты вроде работаешь. А для чего ты работаешь? Ну, для того, чтобы этого никто не видел. Ну, и вот появилась идея, наверное, как-то это показать. Вот, и мы, не один человек, скажем так, решили подключиться к тому, решили, что надо сделать свой YouTube-канал, на котором мы могли бы рассказывать те вещи, о которых мы не можем говорить на телевидении. Это нормально, наверное.
Вот. Ну да, дать слово тем, кого никогда не покажут по нашим государственным каналам. Дать слово этим людям.
И собственно говоря, вот собрались, пообщались, посмотрели, у кого сколько получается свободного времени уделить этому проекту. Вот, у кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то там, как я, например, я еще работал. Вот. И в то время как раз долго рассказывать историю, как меня уволили, но это связано как раз-таки с работой над проектом «Я снимаю». Вот. Ну, если вкратце сказать, мне просто сказали, там, парень, ты слишком громко думаешь. Ну, вот так как-то. Вот. И за 2 дня, даже, наверное, за сутки, сегодня я пришел, мне это сказали, завтра я уже был уволен.
Вот и так. Что теперь, скажите, что теперь, кому дає голос «Я снимаю», какие сюжеты там, какая ваша аудитория, у чем вы бачите свою отметность?
Угу. Мы решили запустить проект на канале «Я снимаю». Это такой, кстати, привет Нине Богинской и знак уважения ее «Я гуляю», которое такое «Я гуляю вопреки насилию», у нас «Я снимаю» вопреки репрессиям, которые происходят над журналистами в Беларуси. Мы решили рассказывать о людях, которые пострадали, которые потеряли работу за свою гражданскую позицию. Потому что, в первую очередь, это была наша боль такая. Потому что мы, по сути, остались без работы по той же причине. И мы решили рассказывать об этих людях. Они есть везде, они есть в каждой сфере. Они есть среди дипломатов, среди актеров, врачей, учителей, преподавателей. То есть они повсюду. И мы решили дать им слово. Дима.
Да. В чем особенность, например? На многих каналах действительно есть люди, которые высказываются свободно. Я имею в виду каналы негосударственные. Вот. Мы попробовали сделать такой, срез во времени, это портреты, наверное, портреты во времени. И особенность, наверное, в том, что, скажем, в самой работе над проектом, потому что это не один человек, это не один портрет, это собирается несколько человек разных возрастов, разного, скажем так,
достижений в профессии, да.
Да, разных достижений в профессии. И вот это все приходится скомпилировать в единую мысль, которая должна быть логической. Вот. Но в то же время, на мой взгляд, мы не занимаемся пропагандой чего-то. Вот. Мы не подчеркиваем какую-то мысль там единственную. Мы просто рассказываем то, что происходит действительно сегодня.
Я так разумею, что это ваша инициатива, у вас нема процедауса, у вас нема структуры, это просто то, что вы зробили и сами робите за свои гроши, так? Ти уже неяк вы знайшли неяки способы, каб гэта стало такой и працей реальной?
Ну да, это наша инициатива и наша проблема, потому что действительно это не приносит никаких денег, но взялся за гуш, не говори, что не душ. Вот, и да, приходится там просто за последнее скидываться на бензин, там ездить куда-то с героем.
Я тогда буду, Тима, про негативные моменты, я про позитивные расскажу. Я еще можно немножко добавлю ответ на предыдущий вопрос? Вы спросили, в чем отличие. Знаете, я еще подумала о том, что мы ведь каждый день видим в медиапространстве новость о том, что кого-то уволили, кого-то задержали на рабочем месте, кому-то начальник пришел прямо в СИЗО и попросил подписать по соглашению сторон. И мы это все видим, знаете, так, это все проносится мимолетно перед нашими глазами, а мы понимаем, что за каждой вот этой новостью стоит человеческая история, стоят действительно достижения. Для кого-то эта работа была призванием, работой мечты, и мы как раз рассказываем об этом и смотрим, а что же дальше. То есть появляются такие, знаете, небольшие, может быть, элементы даже такого solution-журнализма, журналистики решений, когда мы спрашиваем у наших героев, как вы выходили из этой кризисной ситуации, как можно с ней справиться. Потому что ведь люди продолжают увольняться. Они увольнялись не только в августе и сентябре, они увольняются сейчас, и они будут увольняться дальше. Люди дорабатывают до конца контракты, людей увольняют прямо сейчас, в эту минуту. И поэтому этот проект нужен для тех, кто, может быть, окажется в этой ситуации, а также для тех белорусов, которые просто не хотят терять связь с реальностью. Нам очень много прилетает вот какой-то обратной связи из-за рубежа. Нам писали ребята незнакомые там из Америки, айтишники, которые говорят, блин, ну, ребят, спасибо, что ну, там, нам важно, что происходит. Вот, вот спасибо, может быть, как-то там можно помочь вашим героям. Вот такое было. И возвращаясь к следующему вопросу, вот Дима рассказал про какие-то негативные моменты. Да, действительно, это ну, совершенно некоммерческий.
Я
ну,
ничего негативного не говорил.
Да, ты сказал, что денег на бензин не хватает.
А ну, это натуральная ситуация для всех белорусов теперь. Так что тут это констатация, я бы сказала.
Но с другой стороны, Анна, множество позитивных моментов, потому что мы столкнулись просто с невероятным количеством солидарности и поддержки. Нас консультируют SEO крупнейших компаний, нам дают советы по продвижению. Ни один оператор не заикнулся об оплате труда. То есть все операторы, которые снимают, они все это делают безвозмездно. Графический дизайнер, который оформляет каждый наш выпуск, точно так же делает это, ну, просто потому что хочет помочь. И если бы не все эти люди, понятное дело, что этого проекта не было бы. Ну, невозможно вывести только на своей инициативе. Это все-таки командная работа, и вот это желание создать какой-то проект, делать классный контент, оно должно исходить от всех членов команды, поэтому в этом плане нам очень повезло и с командой, и с людьми, которые нас окружают.
Я чула про ідею стварыць такую мультымедыйную платформу, над ёй працавала шмат супрацоўнікаў, якія звольніліся ў жніўні і пазней, і там была ідэя, што это будзе і відэо, і аўдыё, і тэксты. Каця Пытлева мне расказвала, якая таксама працавала калісьці на беларускім тэлебачанні за пра сваю грамадзянскую пазіцыю была звольнена яшчэ да выбараў. Но, ці нешта агульнае вот з той ідэі ваш праект мае, ці ведаеце вы, як та ідэя рэалізуецца?
Ну, к сожалению, я никакого отношения к этой идее не имею. Я слышала об этой идее, об этом проекте, и было бы, конечно, круто, если бы он появился у нас, потому что я знаю, что до сих пор есть журналисты, которые не устроились на работу после увольнения, которые мечтают остаться в профессии. И мы, если нужна будет какая-то наша помощь, я не знаю, советы или просто руки, авторы, мы с удовольствием поможем коллегам. Но как там сейчас, что у них, я не в курсе.
Ганна Дмитрий хотела запытаться, вот за это полгода жыццё вельмі многих людей изменилось, и кардинально, ну, то, что вы не за кратами перахварылі на ковид, я не ведаю, ці не перахварылі, але что изменилось у вашим профессийным, особистым жыцці за это полгода? Ці вы были под репрессиями, бо люди, якія сышли с державных СМИ, под їх трапляли, и вельмі многие... Может, Дмитрий, вы спочатку?
Мне, наверное, ну, не знаю, не наверное посчастливилось, мне кажется, как многим посчастливилось, нет. У меня ничего такого не было. В общем-то, спокойно работаю, просто ушел, скажем так, на частный заработок. И что касается профессионального плана, то есть возможность развиваться, потому что белорусские СМИ такой возможности не предоставляют, скажем так, ну, белорусское телевидение – это не про развитие. Вот. Когда выходишь в частное, то здесь есть гораздо больше общения и есть куда развиваться. Ну, это просто видно кругом и везде. В том числе вот какие-то онлайн-форматы, онлайн-концерты. И ну, над этим, в общем-то, где-то работаю, когда получается, предлагают, с удовольствием берусь.
Ганна, у вас?
Ну, у меня тоже сейчас нет такой постоянной работы, но я сотрудничаю с некоторыми нашими независимыми СМИ, и проходила собеседование, и были предложения о работе. Не столкнулась, знаете, с какой-то, может быть, ну, с каким-то отторжением со стороны коллег независимых СМИ. То есть в этом плане У нас абсолютно поддерживающая медиасфера такая оказалась, было медиасообщество в Беларуси, поэтому это тоже такое приятное очень... Я была приятно удивлена, потому что ожидала, что к журналистам, бывшим журналистам, бывшим сотрудникам государственных СМИ будет другое отношение.
Солидарность теперь ключевое слово для белорусского громадства. Журналистской сферы, где столько людей за кратами и... колькі калегаў і маіх, і іншых прайшлі праз адміністрацыйныя арышты і знаходзяцца яшчэ пад пагрозай, то салідарнасць сапраўды такая вельмі важная рэч. А што вядома, дарэчы, вот пра тых людзей, якія засталіся, ну, якія, магчыма, і нязгодныя, але, ну, працягваюць працаваць, не захацелі зрабіць гэты крок. Што вядома вам, Ганна Дмітрія? Ганна, можа, вы пачніце?
Я не могу ничего отвечать как бы за них, я могу говорить про себя только, что я особенно сочувствую вот как раз-таки тем, про кого вы сказали, кто не согласен внутри с там, политикой действующей власти, нелегитимной, и, соответственно, с политикой редакции. Ну, я им глубоко сочувствую, потому что это очень сложно оставаться внутри этого всего и продолжать делать там эти репортажи. И мне кажется, это очень сложно.
Дмитрий, что вам ведомо? Вы некие контакты, совязи подтримливаете с былыми коллегами? Что ведомо про настрой?
Я поддерживаю. Ну, конечно, мы так глубоко на какие-то политические темы не общаемся, но понятно, что взгляды, ну, наверняка взгляды не у всех одинаковые, и поэтому, да, это тяжело приходится, я думаю, что работать в одном коллективе, ну, придерживаясь разных взглядов, потому что мы знаем, и семьи прямо рушатся на этой почве, поэтому я думаю, что работать сегодня непросто. И на самом деле, даже когда, скажем так, меня провожали с работы, я еще тогда сочувствовал этим людям, которые остались работать, и которых я понимал, что их взгляды не совпадают с политикой канала, но такая жизнь, что работать надо, и кушать надо, и одеваться надо, и жить, в принципе, надо. Вот поэтому...
Я хотела еще запытаться про проект у рамках вашего YouTube-канала «Профнепригодный», «Профнепридатный», да? Это про кого? Расскажите, когда вас...
Мы вот немножко же уже рассказывали.
Это про это.
Да, это про это. Ну, профнепригоден — это такое, знаете, это скорее ирония. Понятно, что мы всерьез не говорим о тех людях, о наших героях профнепригоден. Мы как раз-таки показываем и рассказываем об их достижениях, о том, чего им удалось достичь и какую пользу они приносили вообще всем нам, когда были в этой профессии, но почему-то оказались за бортом в какой-то момент. Вот. И профнепригоден, название — это такая ирония.
Наколькі я разумею, вот ваш акцент пакуль на чалавечай гісторыі, на гісторыі людзей канкрэтных. Як вы бачыце, калі гэта все будзе развівацца, і у вас будзе больш людзей, і з'явіцца больш падпісчыкаў, і чаму вы станеце прафесійным СМІ, так, прафесійным СМІ ў тым сэнсе, што як бы і структураваным такім, і зарэгістраваным, калі спатрэбіцца яшчэ рэгістрацыя для СМІ. Як вы бачыце развіццё, напрыклад, там, моўная палітыка, якая будзе ў вашага каналу? Но какие там будут форматы у YouTube-канале гэтым?
Вы знаете, мы так далеко еще не заглядывали. Мы сейчас разрабатываем какие-то новые форматы, и мне было бы интересно рассказывать о белорусах, которые оказались за границей, которые вынуждены были релоцироваться в другую страну. Это и бизнес, да, например, какой-то, и белорусы, которые бежали от репрессий, бежали от тюрьмы, которые вынуждены были покинуть свой дом. Вот мне интересно было бы еще рассказывать об этих людях, потому что много и моих знакомых уехало за границу из-за политических причин. Вот. Ну и думаем над другими форматами. Дима, может, ты еще что-то расскажешь, добавишь?
Я не знаю. Мне на самом деле интересно... Все, что происходит в Беларуси, и в том числе, например, меня интересует, что происходит на наших предприятиях. Я бы просто хотел, если появится вдруг такая возможность, хотя бы малейшая, я бы просто хотел услышать не то, что показывают на госсми, я хотел услышать бы правду, что происходит с нашим там тракторным заводом, что происходит с МАЗом, что происходит, ну, с другими предприятиями. Ну, я не знаю, может быть, когда-нибудь будет такая возможность про это рассказать. И наверняка хотел сказать развлекательное шоу. Нет, это не развлекательное, это просто рассказать в таком легком формате.
Вот. Кстати, белорусская мова будет у вас на канале.
Да, конечно. Ну, то есть тут вы имеете в виду ведущих или героев? Потому что героям, если сейчас герои хотят говорить на белорусском языке, понятно, что...
Ведущих мы... я маю на вазе.
Да. Да, обязательно, обязательно. Мы... Я сейчас занимаюсь тем, что как раз подтягиваю белорусскую мову, потому что это нужно для работы.
Я ничего плохого в белорусском языке не вижу, но, к сожалению, пока сам боюсь за него браться, чтобы не пустили, ну, чтобы не было стыдно, скажем так. Вот. Поэтому, может быть, потихоньку, с удовольствием сам бы начал разговаривать. Но это надо, чтобы окружение было таким.
Дмитрий Ганна, я разумею, что вы сыходили и сышли у никуды фактично, так? Вот этот час был, калі жнівень, там, кастрычнік, этот час таких массовых шматтысячных акций, у многим было такое великое натхнение у людей и чеканье, что вот в забаве перемены отбудутся, изменится краина, изменится медийный ландшафт, так, и истотно изменится, и он саправду изменится у будучыні, але, ну, гэты процесс... Як мы бачым, працяглы, так, ён не такі хуткі, і шмат цярпення трэба дзеля таго, каб перамены ў тым ліку і ў вашай працы пачаліся, так. А які ваш настрой цяпер? Ну, у складаны час такі на пачатку 2021 году, ці не губляеце вы аптымізму, як вы глядзіце ў будучыню і прафесійна, і па-чалавечы, Дмітрый?
Ну, если так честно говорить, то внутри уже для себя я уже живу с переменами, я уже живу, ну, если можно сказать, в Новой Беларуси, то есть я не знаю, что завтра со мной будет, но пока сегодня я живу вот так. Ну, я ощущаю себя, что, ну, я уже живу в другой Беларуси, потому что я уже ее увидел, эту Беларусь, в принципе, я могу себе ее представить, и поэтому меня мое воображение вполне устраивает. И то, где я сейчас живу, ну, для себя внутри, это новая Беларусь. Ну, я как-то вот с такими мыслями сейчас.
Ганна?
У меня, я вот сейчас думаю, что мое внутреннее состояние хорошо отражает вот эту, знаете, шутка про синусоиду белоруса, когда там мы победим, нас посадят, мы победим, нас посадят. И это вот примерно то, что я чувствую вообще все последнее время. Знаете, то подъем эмоциональный, спад, подъем, спад. Но я себя настраиваю так, что нужно просто продолжать делать все, что можешь для того, чтобы эти перемены произошли. Что могу делать я? Я могу заниматься журналистикой, той, какой я ее себе представляю. Вот. Ну, знаете, меньше может быть какой-то ненужной рефлексии, больше дела. Вот подход такой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Уже наводилось разважать про складано скороченные словы почварки на кшталт «юрособы», «дзяржмяжа» ти «белмова». Гэтая модель прыйшла з расейскай, але і там яна наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Ужываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадаем надпісы кірыліцай на крыжах ІНЦІ, Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна ІНРІ, гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну, пачатнае «в» перадзычным пярэчыць беларускай фанетыцы, толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «універсітэт» ці «высокая» або «вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш Беларуская народная рэспубліка, як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фэйкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву? Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ. Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, відаць, мае рацыю. Мала што так можа называцца. У Расіі так завецца Рэспубліка Башкартастан. Шукаючы ў сеці нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы УФА, РБ, Расійская Федерацыя. Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы я шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе вельмі моцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
А, скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам, пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабодай настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ, эх, РБ ты маё, РБ.
Не называйма так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцылярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам «Беларусь», прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.